Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, Алла Митрофанова, меня зовут Алексей Пичугин, мы вас приветствуем.
Добрый светлый вечер.
И с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя, Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища. Борис Николаевич, здравствуйте.
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 Наше досье.
Борис Любимов родился в 1947 году в Москве. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. В разные годы был заведующим литературной части Малого театра и Центрального театра Российской армии, а также директором Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина. В 2007 году стал ректором Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина. Кроме того, в настоящее время занимает должность заместителя художественного руководителя Малого театра и заведующего кафедрой истории театра России в ГИТИСе. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведения, профессор, автор более 500 научных трудов, статей и монографий. Основные работы посвящены истории русского театра.
Спасибо, что вы к нам пришли еще раз. Я с большим теплом вспоминаю нашу предыдущую здесь встречу в этой студии, где вы рассказывали о Байконуре. И вообще мы много о чем поговорили.
Наша встреча, она была в большей степени посвящена вашему такому жизненному творческому пути. А сегодня давайте поговорим про театр, про училище, про творчество.
Про то, что вообще у нас сейчас в России в театре происходит. Есть же очень много разных точек зрения, вплоть, там, я не знаю, до полярных. От диагноза там, вымирания, да, до эйфории от того, что наконец-то все закипело. А какое отношение, кстати говоря, у вас к тому, что сейчас происходит в российском театре?
Сложное. Я бы вот ни эйфории, ни, с одной стороны, ни катастрофы, честно говоря, нет. Ну, и театр, вот это всегда очень объемно. Это как, когда мы говорим российский театр, это как средняя температура по больнице.
Да. Да?
Где-то ужасно, где-то замечательно и так далее. Я могу сказать, ну, вот так. Если брать категориями, еще совсем недавно работавшими, скажем, ну, 25 лет назад. Что такое театр? Это высокая литература, драматургия, это блестящие актеры, это великие, крупные, замечательные режиссеры, дивные художники. Ну, для драматического театра не обязательно, но желательно замечательные композиторы, прекрасные организаторы и публика, которая туда рвется, и хорошие критики, которые про это пишут и все объясняют.
Что вот из этого у нас есть? Вот. Вопрос.
Да. Я сразу, вот хочется вспомнить слова одного из наших недавних гостей, который сказал, вернее, ретранслировал слова своего же педагога из МХАТа: «Ушли последние, перед кем было стыдно».
Да, в этом, может быть, последние еще не ушли, всегда кажется, что ушли последние, на самом деле они все-таки предпоследние, есть еще значительные деятели.
Безусловно, но
искусства.
Посыл, это скорее такой посыл был.
Конечно, больше того, они все-таки были тогда действительно гораздо более связаны внутри между собой. И
они
вот если говорить, вот те, перед которыми было стыдно, это правда, таких сейчас становится гораздо меньше. Но все-таки, наверное, все-таки есть. Но дело там, вот распадается, на мой взгляд, вот что распалось за эти последние
25 лет,
условно говоря, 25 лет, вот эта целостность. Первое, какое звено выпало? Сказать, что большая литература? Нет. Как раз ее очень много сейчас ставит. Классику ставит, прозу ставит там, пожалуйста, от античной драматургии до Булгакова, до Платонова и так далее.
Да и до наших современников.
А вот драматургия, она действительно выпала. То есть она, не сказать, что ее нету, она живет своей жизнью. Есть журнал «Современная драматургия». Когда-то в 81-м году, когда создавался, возрождался альманах «Современная драматургия», я был в числе первых членов редколлегии, это просто делалось на моих глазах. Журнал этот сохраняется, и слава богу. Но я же не буду возвращаться там к 19 веку, там, ко временам Островского и так далее, и так далее. Но вот, скажем, вот начало века. Есть, с одной стороны, Толстой, у которого есть пьеса, и который, обозлившись на драматургию обожаемого им как писателя, но нелюбимого как драматургом Чехова, написал свою пьесу «Живой труп». Ну, 10 лет она, так сказать, пряталась. А есть Чехов, умирает Чехов, так сказать, ну, с фигурой становится Горький. Но тут же понесли свои пьесы в художественный театр писатели там второй руки: Чириков, Найденов, Бальмонт написал пьесу, принес там, Леонид Андреев пошел, угу, там до Сургучева, до Мережковского. Нету большой, великой драматургии,
но есть
писатели, которые пытаются занять место Чехова. 20-е годы появились Булгаков, Олеша, Всеволод Иванов, Леонов, Катаев, Платонов, Погодин, Афиногенов. Кто-то, это или большая литература, или драматургия в чистом виде драматургии, ну, скажем, как Афиногенов или Погодин. Ну, вот они, значит, создавали репертуар 20-30-х годов. Некоторые из этих пьес, как пьеса Булгакова, или перешагнули свое время и живут спустя уже почти 100 лет. Ну, 90, скажем точно, вот 90 лет назад Булгаков опубликовал «Белую гвардию», и, соответственно, вот-вот рождается, будет, можно праздновать 90-летие написания или начало процесса писанием «Белой гвардии». Наступает там... Войну не будем трогать, не будем послевоенное время первое. Вот оттепель двинулось искусство в целом.
Угу. И вот появились... Вампилов.
И появились, даже до Вампилова появились... У меня просто подъезд мой, Виктор Сергеевич Розов, мой сосед, да, Арбузов, да. Зорин, чьи пьесы, розовские пьесы сейчас просто подряд пошли. Угу. В Рамте я смотрел в этом году пьесу Розова, написанную 50 лет назад, «Затейник». «С вечера до полудня». Ну, они живые. Зоринская пьеса, там, «Варшавская мелодия», она и сейчас идет. И фигура драматурга в большой мере определяла существование театра. Кому в этом сезоне отдаст пьесу Арбузов? «Мой бедный Барат» Эфросу, а еще и театр армии ставит «Мой бедный Барат», а в следующем сезоне он отдает «Ночную исповедь» в Амхат, а потом «Счастливые дни несчастливого человека» на Бронную, а что-то он в Вахтанговском театре давно не ставит. И это угу, существенно. И вплоть до упомянутого вами Вампилова, который при жизни, к сожалению, вот того не застал того, что, так сказать, произошло уже в 70-е годы, когда его пьесы стали с большим или меньшим успехом ставиться. Родзинский, ныне здравствующий, тоже это, так сказать, фигура, юный мальчик, который, так сказать, написал пьесу «104 страницы про любовь», ее ставит Товстоногов с Доронина, ее ставит Эфрос Яковлевый и дальше со всеми, так сказать, последствиями для... большими последствиями для театра, потому что это, если говорить только о репертуаре Москвы, Родзинского ставит и театр Маяковского, и театр Станиславского. Я как-то перед тем, как 2 года назад он принес пьесу в Малый театр, я ему сказал: «Эдик, тебя ставили по всей стране, во всех театрах. У тебя нет только вот, последнего камня в короне. Тебя никогда не ставили в Малом театре. Ты обязательно должен написать пьесу для...» Что он и сделал. Проходят 70-е годы, там появляется драматургия научно-технической революции, можно как угодно к ней относиться сейчас, но человек со стороны в постановке Эфроса на Бронной — это событие, но там появляются пьесы Гельмана, пьесы Шатрова. Понятно, сейчас никто не будет ставить пьесы о рабочем классе, и вряд ли можно ожидать, что...
Ну, реанимируют... Или это будет какая-то такая интерпретация.
Да. Ну, или это будет как раз тогда, совершенно верно, тогда это будет абсолютно, так сказать, режиссерская интерпретация. Но так или иначе, кстати, когда начались революционные преобразования в Союзе театральных деятелей, вернее, когда он из Всероссийского театрального общества стал Союзом театральных деятелей, кто приложил к этому руку? Гельман, Шатров и так далее. То есть это были люди, известные, кем-то уважаемыми, кем-то ненавидимые, но не презираемые. Угу. И самое главное, они... Вот я просто вспоминаю зрительный зал любой премьеры, московской, значительной. Всегда в зрительном зале, так сказать, сидят драматурги старшего, младшего, среднего поколения. Сейчас я их в лица всех знал. Угу. Сейчас это совершенно неведомо. Они живут своей жизнью, но это люди, так сказать, неведомые. Неведомые не только там, скажем, старейшим академическим театрам, а какие плохие академические театры. Но и неакадемические театры их не очень пускают. А если пускают, то резонанса огромного нету. Нет вот того, можно сказать, поствампиловская драматургия, был такой термин. Вот вы можете сейчас какого-то драматурга сказать
Посткаляцкая
драматургия.
Вот мы вас хотели спросить.
Да.
Ну, Посткаляцкая, кстати говоря, все-таки Николай Калида-то он жив-здоров и продолжает работать.
Конечно, но дело не в этом.
И, кстати, не в Москве.
Сказать, что вот он двинул драматургию, и все
нет,
пошли.
Абсолютно.
Была фигура, может быть, мифологизированная и так далее, Петрушевская. Вот она
Петрушевская
пришла со своим
тоже
словом.
Хотел, сказать. Да, вот, конечно. Но это поствампиловская скорее.
По хронологии, по возрасту, по-моему, годом она моложе. По хронологии чуть позднее, я могу сказать, первая... премьера, который первый раз я увидел ее на сцене, тому просто можно было бы юбилей объявить. 35 лет назад Роман Виктюк поставил фактически самодеятельными актерами одну из пьес Петрушевской где-то на окраине Москвы, ну или то, что тогда казалось окраиной Москвы, и вся московская интеллигенция, элита, так сказать, на «Жигулях», которые тогда вполне соответствовали «Мерседесам», но в норковых шубах помчали смотреть. Вот это февраль 80-го года можно дальше...
А сейчас с Петрушевской какие-то все-таки пьесы ставят? Новые, она что-то пишет?
Я посмотрю на... К старым пьесам иногда возвращается. Московский хор как-то ставил Додин. Но вот сказать, чтобы она сейчас заполонила репертуар, никак нельзя.
Но новое у нее что-то есть?
Не знаю. Вот самый факт, что я этого не знаю, это тоже о чем-то
видимо,
говорит.
Да.
Пришел
со
своей нотой Горин. Его ставили. Значит, вот я просто, чтобы, так сказать, первое звено... которая выпала, и очень существенно, это связь между драматургией и театром.
Борис Николаевич, почему так получилось? Что во времени изменилось? Я не знаю, в людях, в атмосфере, в чем? Что с драматургией началась такая, ну, дисбаланс такой, да, что вот драматургия отдельно, театр отдельно. Многие же ведь сейчас отмечают, кстати, не только в театре, но и в кино тоже, отсутствие качественной современной драматургии.
Сценарий, безусловно. Я в течение нескольких лет я был председателем экспертного совета при фонде кино, как раз прочитал сценариев, наверное, больше, чем за всю свою жизнь. Уровень сценарный чрезвычайно низкий. Это сказывается на наших сериалах вне всякого сомнения.
Почему?
Но это все-таки жвачка в большей степени. Ну, у нас в России, на Западе нет, а у нас это в большей степени жвачка.
Я вам сейчас все-таки сценариев я бы затруднился бы сказать, потому что, не занимался там сценарным факультетом, ГИКой там и так далее. А вот что касается драматургии, тут я до некоторой степени мог бы сказать. Во-первых, все-таки будем говорить так, а почему? Нет, очень больших драматургов нету. А если нет очень больших драматургов, нет флагманов. Как вы сказали, там, тех, перед которым стыдно, даже не морально, а просто по уровню. И лучше, хуже, но нет ни одного драматурга, который мог бы быть, так сказать, что вот он лидер своего поколения. Это первое. Придет большой писатель, он раздвинет, и все будут тоже стоять к нему в очередь за пьесы. Большой писатель...
Большой писатель-то, может быть, уже и пришел, и не один, а вот драматургов...
Вот я про это и говорю. Большой писатель-драматург. Конечно.
Сейчас сидит, нас слушает какой-нибудь в машине, например, да, какой-нибудь большой писатель-драматург, пока еще не вполне проявившийся, и думает, вот скоро придет мой час, я вам покажу. Дорогой будущий писатель-драматург, пожалуйста, проявитесь скорее, мы вас очень ждем.
Я просто как все-таки человек, имеющий некоторое отношение там к репертуарной политике некоторых там театров, мечтал бы об этом. Вообще, если бы я бы сказал так... Мне приходится там рекомендовать тем или иным театрам, скажем, ту или иную классическую драматургию или там, скажем, литературу и так далее. Если бы сейчас появился, не говорю Чехов, не говорю Булгаков, молодой Розов, молодой там своим в «Добрый час» или в «Поисках радости», там Арбузов молодой, и принес бы какую-то свою сегодняшнюю Таню, я бы сказал, ребята, оставьте в стороне Достоевского, Льва Толстого, они уже жеваны-пережеваны, дайте им отдохнуть сейчас от нас, поставьте этого парня. Но таких пока... выбивающегося из нормы, потому что представить себе пьесу Арбузова «Таня», не преувеличивая масштабы дарования, в середине 30-х годов, во второй половине, что в отличие от всех там поэм о топоре или пьесок о вредителе, о гражданской войне, вдруг появляется Таня со своей живой жизнью. Или после всех там русских вопросов, хлеб наш насущный, зеленая улица, а вдруг приходит Розов и говорит: в добрый час, в поисках радости. Он вечно живые величие этой пьесы в том, что он как бы рассказывает о войне, не показывая ее, он говорит этим людям, а кто они такие? Врачи, учителя. Он показывает эвакуацию. Это не передовая, там только один человек приходит с передовой. Все остальные. И он про этих людей говорит: вечно живые. Вы, которые честно прожили свою жизнь в эвакуации, делали свое дело, вы вечно живые. Но при этом все те, кого я перечислил и кого я не перечислил, если говорить о больших драматургах, они при этом чувствовали замечательно, они не подделывались под театр, под режиссера, хотя работали в контактах с режиссером, с Ефремовым, Эфросом там и так далее, но они потрясающе чувствовали актера. Каждая фраза, реплика, они знали, что это такое. Они знали, что такое, когда актер произносит реплику. Вот сейчас вы мне не назовете ни одного драматурга, который бы, пожалуй, ни одного драматурга, который бы владел бы этим ремеслом. Актеры не любят этих пьес. Они не будут борцами за эту пьесу. И это одно из, так сказать, одна из причин. Вторая, мне кажется, вы знаете, это совсем только сейчас получится, что как бы я зову назад великое прошлое, Боже избави. Но поскольку в просоветской власти главная была идеология, все понимали, что репертуар как сценарий в кино, кинорежиссура – это образное видение и так далее. Но идеология – это сценарий. Также идеология – это пьеса. Заседание парткома – это идеология. Большевики Шатрова – это идеология. Поэтому, с одной стороны, страшно оберегали, правили не мизансцены, правили текст. Могло быть 40 поправок в пьесу, не в спектакль. Ну, особо откровенно наши режиссеры и там не раздевали актрис, тут бы, конечно, не разрешили бы это. А так текст. Но запрещая, порча, калеча, одновременно заботились. Были семинары по драматургии и были, так сказать, ощущения драматурга как идеолога. Сейчас драматург – это поставщик фактически сценария под режиссера. Никогда не, я не мог бы себе представить, чтобы Эфрос или Ефремов, работая с Розовым, увлекаясь в большей степени или в меньшей степени его пьесой, чтобы они так могли нагнуть драматурга, как это делает сегодня режиссер. А режиссер по-своему прав. Мне разрешают так поступать с Достоевским и Чеховым. А что это я не могу с драматургом Тюткиным и Пупкиным? Конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях сегодня на радио «Вера» в программе «Светлый вечер» Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища. Борис Николаевич, вот еще хотели спросить про современный провинциальный театр. Московский, ну, тут все понятно более-менее. Петербургский, ну, в общем, тоже.
Я имею в виду... Там все хорошо.
Ну, хорошо, плохо, но все равно есть люди, которые прекрасно знают репертуар, ездят. Я знаю людей, которые из Москвы в Питер ездят на премьеры, на спектакли. Знаю людей, которые ездят раз в месяц точно к Лиде в Екатеринбург из Москвы. Но вот этим же не ограничивается. У нас в каждом городе, в Калуге, в Рязани, в Вологде, в Ярославле тем более... По всей стране есть свои театры. Вот что там?
Ну, тут, конечно, в каждом городе по-разному. Я сейчас очень смутно себе это представляю, потому что моя работа в качестве ректора, и поскольку я не работаю в качестве критика, когда в былые времена я раз в месяц выезжал в тот или иной регион, как теперь принято выражаться, но все-таки там приходилось в последнее время бывать и в Казани, и в там, Вологде, и так далее. Я скажу так, что вот что остается у нас по-прежнему, мне кажется, замечательно, это наличие ярких, своеобразных актерских индивидуальностей в каждом городе, в который мне приходилось бывать.
А можем ли мы как-то узнать, приезжают ли к нам провинциальные театры. Есть ли, может быть, там какие-то драматурги, которые ставят, ну, некий Иван Иванов, драматург из Воронежа, который ставится именно в Воронежском театре?
Знаете, я получаю там пакеты пьес. Я получаю, скажем, там выходит сборник лучшей пьесы там 2014 года. И, повторяю, идет журнал «Современная драматургия». И все это, может быть, более или менее там хорошо и так далее, но это как живет своей жизнью. Поэтому про драматургию затрудняюсь вам сказать. А вот то, что в каждом... Мне кажется, у нас в природе, ну, нации, страны есть скоморошье начало. Скоморошье игровое начало. Вот это есть. И поэтому в каждом городе, конечно, кто-то, может быть, прорвался на столичные сцены, кто-то не прорвался, но в каждом городе остается актер, актриса, которые вполне могли бы украсить подмостки, ну, если не там сверхвыдающегося нашего какого-нибудь театра, то уж у нас в средней московской и питерской сцене, конечно, могли бы быть.
Но это опять ведь, понимаете, мы возвращаемся к тому, что Москва, Питер все притягивают к себе, уж простите, все сжирают. Угу. А что остается тогда Воронежу? Может ли московский зритель увидеть воронежскую труппу, которая приехала и вернется в Воронеж потом обратно?
Ну, вообще-то говоря, так и происходит. Скажем, фестиваль для этого и существует, фестиваль «Золотая маска», и там, который аккумулирует, ну, короче, какую-то часть интересных коллективов театральных периферий, не только отнюдь Москвы.
Но, не только, знаете, Москвы, но и малоизвестные тоже входят в смотровую программу.
Да, но сейчас, мне кажется, делается, вот Министерство культуры России делает важное дело, потому что создано, сейчас затрудняюсь вам назвать точное название этого, но как бы некую команду по гастрольной деятельности российских театров. Некое возрождение практики, которая когда-то существовала. Ну, раньше это было примерно таким образом. Все города России, во-первых, между собой перекликались и аукались и по всему Советскому Союзу. Кстати, и Воронежский театр мог оказаться в Таллине, а Таллинский театр мог оказаться там в Тбилиси, допустим.
Да, но вот эта практика известна, конечно.
Вот. Но, с другой стороны, маломальский значительный периферийный театр раз там, скажем, ну, в 5 лет приезжал, или там 5-7 лет приезжал в Москву. Гастролировал, для этого полагалось там 7 спектаклей, 5, допустим, 4 или 5 по современной драматургии, там классика, и один детский спектакль обязательно. И май, июнь, июль – это гастрольная практика. Московские театры уезжают на периферии, периферийный театр приезжает сюда. И сколько актеров, скажем, из Саратова оставались в Москве после этих гастролей, там Александр Михайлов, Олег Янковский, конечно, или там, ну и так далее, и так
всех
далее.
Лучших все равно столицы забирают себе.
Насколько русский театр востребован в Европе и вообще, может быть, за океаном?
Ну, сейчас мне это затруднительно сказать, это вообще довольно сложная ситуация, но с момента вот, начала перестройки, с момента, когда как бы стали падать барьеры, когда такая пошла Юнона и Авось, угу, поехали туда, то, конечно, очень даже востребованы, и имена наших режиссеров там достаточно известны, тем более, что никто ведь сейчас не докажет, что такой же высокий взлет европейского театра. Это же, к сожалению, то, о чем я говорю, это тоже некий мировой процесс. Вот если бы, скажем, 50 лет назад вы бы сказали, ой, в Америке есть Теннесси Уильямс, Артур Миллер, там, Эдвард Олби, в Германии, там, допустим, не знаю, Хохут, там, в Швейцарии Фриш, есть Дюренмат и так далее, и так далее. А вот сейчас, да нет.
Почему? Вот, Борис Николаевич, почему? Что такого в нашем времени или в нашем сознании или в технологиях, среди которых мы живем, я не знаю, что такого происходит, из-за чего мы не можем выносить и породить хорошую драматургию? Как вы считаете?
Это в двух словах, конечно, не скажешь. Мне кажется, что в большой мере это то, что на какой-то момент Я не хочу сказать, что это обязательно будет так уже, это до конца дней своих. История развивается не по прямой, а по спирали. И я верю в то, что и вообще она изобилует ренессансом. Это вполне может и вернуться. Но мне кажется, что в большой мере мы сейчас имеем дело в драматическом театре, да на некоторой степени и в кинематографе, с оборотной стороной развития, одностороннего развития режиссерского театра. Когда вот в том пакете, который я сейчас вам произносил в начале, там, «Семь имен», воля режиссера, режиссер как автор театра и спектакля, понятно, он стал настолько фигурой самодавлеющей, что ему и актер уже не очень нужен, и драматург. Но с актером... Актерам и нужен, почему бывает нужен? Потому что актер приводит к нему зрителей. Потому что снять фильм сегодня там без какого-нибудь там, ну, Брэд Питта, условно говоря, это ты потеряешь на там 2 миллиона долларов в прокате.
Да.
Все равно тебе нужен. А в антрепризе сделать сегодня антрепризу с неизвестными актерами это безнадежное дело там у нас. Ну, ты не повезешь это в соседний город, где спектакль будет Иванов Пупкин. А чего? Режиссер тебе неизвестен, драматург неизвестен. И актер неизвестен. А если ты везешь на периферию актеров, которых ты знаешь по кинематографу, 4 актера, примитивная драматургия, примитивная декорация, примитивная режиссура.
Но полный зал.
Да. Значит, поэтому еще актеров как-то, да. А драматургия, она, оказывается, не нужна. Она, так сказать, нагнута и с абсолютно одинаковыми из сериала в сериал, кстати, из спектакля в спектакль. Ну, конечно, это матерящийся, ну, теперь уже не матерящийся мент, продажный чиновник. Ну, вот, собственно
Слушайте,
говоря.
Так это все герои Достоевского. Так, если посмотреть на этот список.
Так вы знаете, в чем дело?
Ну, не только Достоевского.
И не только Достоевского, да. Конечно, если хотите, и Горького, и Чехова, да. Конечно. Так мне и кажется, что в большой мере эта литература является пародией на великую классическую литературу. Еще и усиливающийся в руках среднего режиссера, который... Вот когда нет у тебя действительно авторитета, не в смысле авторитета на зоне, а того человека, перед которым тебе стыдно, когда уходят там Товстоногов, Любимов, Эфрос, Ефремов, Фоменко. То есть, так, когда есть одни них другие режиссеры, когда вот этого нету, то вроде и твои, так сказать, ну, попытки... такой модернизм, постмодернизм домашнего разлива, они могут восприниматься...
Это очень опасная позиция считать, что до нас было лучше. Ведь так считали всегда.
Да, вода мокрее, сахар слаще, дали со всеми остановками.
Вы как ректор Щепкинского училища, что в вашем училище делается для исправления ситуации?
Нет, секундочку, есть вещи, которые ты можешь исправить, а есть вещи, которые ты не можешь исправить.
Которые являются частью процесса.
Ну, конечно, нет, но если ты преподаешь в детской спортивной школе, то ты, то ты не РФС, ты не можешь не построить стадион, ты не можешь не отменить драки и мат на футболе, ты не можешь отменить договорные игры, ты не можешь, ну, и так далее, и так далее. Ты можешь делать только одно, готовить тех
можно
актеров,
вырастить Месси.
Вот, но можно вырастить Месси. Вот это, мне кажется, что школа должна в любом случае дать актеру, сейчас я буду говорить, очевидно, это имеет отношение к режиссеру, как заведующей кафедрой в ГИТИСе, я могу сказать, к театроведению тоже, но здесь самое главное, что ты, человек, должен научиться, ну, как музыкант, гамме. Вот что такое элементарное ремесло? Прежде всего, вот овладеть этим минимумом, сценическая речь, чтобы ты не сепелявил. Вот когда ты смотришь какой-нибудь сериал, и ты видишь, я понимаю, что может быть один человек, который с плохой дикцией, это его, ну, когда там, я не знаю, в сериале «След» шепелявят все, вот тогда я понимаю, что вы, братцы, вы подобрали так актеров, которые плохо говорят, и почти все, скажем так. Да, человек, который хорошо двигается, человек, который музыкален, он не станет Шаляпиным, и он не станет даже Аллой Пугачевой.
Угу.
Но он должен быть музыкальным, для этого есть вокал. Это минимум культуры, которую дает ему там, культурология, философия, литература и так далее. И, наконец, это прежде всего мастерство актера, которое учит его тому, что он, выйдя из театра, может работать у любого кинорежиссера, совсем не обязательно только в той школе, в которой он, у тех педагогов, с которыми он работает. Мне кажется, ну, например, вот если говорить о последнем времени, скажем, эта актриса вышла не при мне, ну, скажем, Лядова.
Угу.
Вот актриса, которая сейчас берет, что называется,
да,
вот Месси, да,
угу.
Берет все призы. Это Щепкинское училище. Скажем, Кристина Асмус и Дарья Мельникова попали не в Малый театр, а коллегу Меньшикову. Но они играют там главные роли.
Угу.
Это уже вот выпускницы, так сказать, ну, при мне выпущенные. Вика Соловьева снялась у Никиты Михалкова. Вот в «Солнечном ударе».
Угу.
Вот это выпускница наша там 13-го года.
Напомню, дорогие друзья, что Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища, у нас в гостях сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер, и мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».